эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 9 ноября, День украинского языка и письменности. С вами Егор Устинов, Александр Лащенко. Поговорим в следующий час вот о чем. Переселенцы в Украине остаются без права голоса на местных выборах.
Понаедут же и проголосуют сюда, русский мир принесут.
А вот в Луганске голосуют все, кого вписали на так называемых выборах.
А тем, кто не пойдет, отрубит ЛНР.
Лондон из The Capital City, в Лисичанске бесплатные курсы английского языка.
Мы ищем будущих лидеров в Украине.
Ну вот, уже фактически немножко проанонсировал я наш разговор в прямом эфире с гостем студии, журналистом интернет-издания «Новости Донбасса» донечанином Виталием Сюзовым, а из Москвы к нам присоединится главный редактор ежедневного журнала «Российский политолог» Александр Рыклин. Ну, то есть будем говорить об этих так называемых выборах, которые назначены буквально на 11 ноября. На неподконтрольной Украине территории, зачем их проводят и что может получить от этих выборов Россия?
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Самое хорошее, что у нас есть, это вы, друзья, наши слушатели. Обязательно звоните к нам по телефону 0800-300-403, мессенджер Viber к вашим услугам 066-900-1-2-4-3-4 и Skype Донбасс, Реалии, Кириллицы тоже. Итак, минут через 12 гостем студии будет журналист Виталий Сизо. Будем говорить о возможных последствиях так называемых выборов в ЛДНР. Ну, о наиболее интересных событиях сразу после выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Приветствую. Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак обратился к жителям оккупированных территорий Донбасса с призывом не участвовать в так называемых выборах главарей группировок ДНР и ЛНР. Грицак заверил, что мирные жители не смогут повлиять на результаты этого процесса, при этом нарушат украинское законодательство. Единственным бенефициаром выборов председатель СБУ назвал Россию, напомнив о готовности Москвы признать так называемые результаты голосования. Напомню, что Украина и страны Запада утверждают, что так называемые выборы в отдельных районах Донбасса нарушают Минские соглашения. В России это заявление отвергают. Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ впервые зафиксировали заминированные деревья на оккупированной части Донецкой области. Об этом говорится в отчете миссии. По данным ОБСЕ, примерно в 1,5 километрах к западу от населенного пункта Верхнешироковская, бывший Октябрь, наблюдатели зафиксировали мину, прикрепленную к дереву на высоте около 1,5 метра над землей. По оценке наблюдателей, это противопехотная мина, оснащенная электронным детонатором. Члены патруля не увидели предупредительных знаков о минной опасности в районе возле мины. Двое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Крымская, Новолуганская, Пески, Опытная, Маринка, Славная, Красногуровка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь и Лебединская. В группировке ЛНР украинских военных обвиняют в 4 обстрелах, в группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки, Ясиноватой. Реконструкция контрольно-пропускного пункта Гнутова началась на линии разграничения в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр объединенных сил. В настоящий момент осуществляются подготовительные работы по замене дорожного покрытия и подведению основных коммуникаций. Ранее реконструкцию уже выполнили на КПВВ Маринка, и также ремонт продолжается на КПВВ Новотроицкая. В пресс-центре ОС призывают граждан быть внимательными, прислушиваться к указаниям пограничников, так как из-за реконструкции периодически происходит смена направлений движения транспортных средств. Северодонецк накануне столкнулся с масштабным обесточиванием. Об этом сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения. В результате аварии без света оказались более 3000 потребителей. Причиной стал выход из строя высоковольтного предохранителя на одной из подстанций, что связано с перегрузкой электросетей. Последнее вызвано похолоданием, срывом отопительного сезона и массовым использованием потребителями электрообогревателей, утверждают в ЛЭО. На данный момент электроснабжение восстановлено. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода. В воскресенье ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 1 тепла. Днем от 3 до 5 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я приветствую с удовольствием слушателей Громадського радіо, которые с этой минуты тоже присоединяются к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать наш эфирный телефон, номер которого 0800-300-403, мессенджер Viber 066-901-2434. Ну, а будем говорить мы минут через 10-9 с гостем студии, журналистом Виталием Сизовым, о последствиях выборов, которые назначены на 11 ноября этого года, буквально через два дня, так называемых ЛДНР и выборы тоже, конечно, так называемые, но последствия они будут иметь и для России, и для Украины. Каковы же эти последствия? Можем попробовать спрогнозировать с Виталием, но вы тоже можете и свое мнение выражать по поводу этих так называемых выборов, и вопросы задавать Виталию Сизову.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ну а пока к иным темам. Переселенцы в Украине остаются без права голоса на местных выборах. Даже став частью новых общин, где люди обосновались, устроились на работу и платят налоги, они все равно не могут принимать участие в местных выборах. Единицы пытаются отстаивать свое право голоса через суд, но и это не получается. Почему же вынужденных мигрантов до сих пор нет базовых гражданских прав? И что об этом думает международное сообщество, узнавал мой коллега Никита Луцкий.
Переселенцы с временно оккупированных территорий не смогут принимать участие в местных выборах, пока парламент не примет соответствующий закон. Внутренне перемещенные лица могут голосовать на выборах президента, но выбирать мэров городов и местные советы они сейчас не могут. Такая позиция государства Украина по отношению к вынужденным мигрантам говорит о явной дискриминации определенной части своих граждан, говорит переселенец из Ясиноватой Алексей Куравлев.
Такое впечатление, что Верховная Рада каже, а нам эти люди не потрібні. Вони не є нашими громадянами. Тут у місті, коли готувались до місцевих виборів, наприклад, мені пропонували балотуватися. А я кажу, я не хочу балотуватись, бо я не маю права голоса. Тобто це був такий протест. Чому? Тут навіть дехто з патріотично налаштованих активістів казав, ну понаїдуть же і проголосують сюди, русский мир принесуть. Хоча це не так.
Експерти також сумніваються, що предоставлення права голоса переселенцям може нанести угрозу. Наблюдатель за виборами з 10-літнім стажем Анастасія Прокопенко вважає, що одним тільки переїздом на підконтрольну правительству територію люди показали, що вони предані своєму государству.
Міфи о том, що переселенці виберуть якусь не таку власть, вони, достаточно не имеют под собой никаких обоснований, потому что люди, переехавшие сюда, на подконтрольную территорию Украины, это уже люди, которые сделали выбор в пользу Украины. Поэтому каких-то опасений о том, что они выберут кого-то не такого, это чистой воды манипуляция и не совсем правда.
Некоторые общественные деятели более критичны. Волонтер, активист и советник по делам внутренне перемещенных лиц Александр Ворожков считает, что власть не хочет давать право голоса переселенцам, поскольку мало что для них делает, и дополнительные тысячи нелояльных избирателей ей не нужны, говорит Александр Ворожков.
Право выбирать и быть избранным – это одно из базовых прав человека. У нас закреплено это в Конституции. Для каждого депутата, которые, собственно говоря, и должны принимать это решение, новость о том, что на его избирательном участке появляется, особенно это характерно для Донецкой и Луганской области, несколько тысяч избирателей, с которыми он не работал в преддверии выборов, это, конечно, для каждого депутата шок.
Законопроект, регулирующий избирательные права переселенцев, разработали еще весной прошлого года. Он получил поддержку 24 народных депутатов Украины, но так и остался нерассмотренным. По мнению уполномоченной Верховной Радой по правам человека Людмилы Денисовой, такое положение вещей – явная дискриминация. Впрочем, в парламенте обещают до конца года все же рассмотреть этот законопроект, говорит Людмила Денисова.
На сегодняшний день еще комитет, который должен розглянути до внесения в зал данного законопроекта, не розглянув, я неодноразово зверталась. І вони обіцяли, що вони до кінця року розглянуть на комітеті і приймуть рішення, і тоді можна буде згідно з регламентом Верховної Ради внести на розгляд даний законопроект зал.
Тим временем міжнародні організації постійно призивають українські власті предоставити збирательні права переселенцям. Об этом заявили по результатам пленарного засідання Конгресу местных и региональных властей Совета Европы. Докладчики, в частности, подчеркнули, что реализация права переселенцев голосовать на местных выборах является обязанностью украинской власти. Никита Луцкий, радио Донбасс Реалии.
Итак, уже в это воскресенье, 11 ноября, послезавтра на всей территории Донбасса, не подконтрольной Украине, пройдут так называемые выборы главарей пророссийских администраций. Предвыборная агитация в этом, например, в этом моменте в городе Луганске началась внезапно и не так давно, около 2 недель назад, хотя билборды в поддержку кандидатов появились в городе еще в начале октября. Активная фаза агитации началась с хождения по домам, рассылки приглашений, рекламы на местном телевидении, развешанных по городу билбордов преимущественно в поддержку боевика, главаря Леонида Пасечника, ну и угроз так называемым бюджетникам. Что об этом всем думают сами луганчане? Собирается ли, собственно, идти на вот это вот псевдоголосование в продолжении серии «Радио Донбасс Реалии. Записки из оккупации», рассказ нашего блогера из Луганска.
Накануне псевдовыборов в городе стало много военных. Население ходят агитировать прямо по домам. Разносят как безымянные, так и именные приглашения, фамилия, имя, отчество, в которых в некоторых случаях даже написаны на украинском языке. Все наши собеседники в городе подтвердили, бюджетников обязывают идти на участки. Делают это в разной форме, в зависимости от учреждения. Кто кнутом, кто пряником. Директора школ города сказали учителям, что на голосование нужно идти обязательно. Говорят, мол, даже будет графа «против всех, ставьте галочку хоть там, но сходить отметиться придется, так как будут отслеживать и мониторить», рассказывает учительница Марина. Несмотря на просьбы руководства, учительница русского языка и литературы Елена очень лаконично отвечает, что не пойдет на голосование. «Не пойду, не хочу, никому не верю», — говорит она. Сотрудников бывшего Восточно-Украинского университета имени Владимира Даля тоже сгоняют на выборы, а тому, кто не пойдет, грозят объяснительной на имя ректора. Медиков, помимо принуждения к голосованию, обязывают встать на учет в военкомат. Это касается всех, не только хирургов и травматологов, но даже стоматологов. Стоматолог Никита на вопрос, собирается ли он следовать указанием руководства, отвечает: «Мне с ними не по пути, я никуда не пойду и становиться ни на какой учет не буду». Не все в городе придерживаются такой позиции. Девушка Карина, которая трудоустроена официально, рассказывает, что на выборы пойдет, так как на подконтрольную Украине территорию не ездит и боится потерять работу. Мнения пенсионеров относительно голосования также разделились. Василий говорит, что в очереди на пункте пропуска в станицу Луганскую выборы активно обсуждаются. Говорит, некоторые бабушки боятся идти, среди них появился слух, что СБУ тем, кто пойдет голосовать, отрубит украинскую пенсию, а тем, кто не пойдет, отрубит ЛНР. Сам Василий говорит, что на участок лично он не собирается. Пророссийски настроенные пенсионеры на участке, по словам луганчанки Марии, поползут. Они вообще, говорит Марина, на лавочках обсуждают, что если бы в бюллетене была фамилия Путина, они бы все выбрали его. Но не все, кто поддерживает группировки ЛДНР, собираются идти на голосование. Луганчанин Максим, который настроен против украинской власти, утверждает, что не пойдет на участок. «Там одни швондеры и Шариковы», — говорит он, — «голосовать не за кого». Среди молодежи также есть те, кто считает своим долгом прийти на участок. Студентка Надежда говорит: «Это будущее республики, я проголосую за Пасечника, потому что другие кандидаты некомпетентны». Сомнений в том, что победит Пасечник, здесь почти ни у кого нет. Луганчанин Михаил заметил, что на местном телевидении Пасечника уже протитровали как главу ЛНР, а не ИО, как было раньше. Также, по словам мужчины, большинство агитационных бумажек и пригласительных в ящиках – поддержку именно Пасечника. А луганчанка Ирина уверена, что ее голос ничего не решит. Она рассказывает: «Независимо от того, пойду я или нет, все равно выберут Пасечника. Это не жизнь, получаю копейки, потерять работу уже не боюсь и становится только хуже. Зачем оно мне надо? Они и так явку обеспечат за счет бюджетников, угрожают им увольнением. Вот у них и сработает стадный инстинкт, так называемое чувство долга», делится женщина. По-прежнему среди местных жителей остаются те, кому безразлично, кто будет следующим главой пророссийской администрации, лишь бы не стреляли.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Ну вот, собственно, тема нашего эфира, основная тема, тема для разговора в прямом эфире, вот эти так называемые выборы на неподконтрольной Украине территории, которые состоятся уже буквально послезавтра. Будем говорить об этом в прямом эфире. И с журналистом интернет-издания «Новости Донбасса» Виталием Сизовым. Приветствую, Виталий, спасибо, что к нам пришли.
Добрый вечер.
Ну вот мы слышали из Луганска, вы Виталий донецчанин. Вот что в Донецке? Судя по всему, в Луганске уже, так сказать, свои там, ну не 100, а 110%, я не знаю, как это, если шутить. Вспоминая, сколько в Дагестане и Чечне за Путина сейчас голосуют на президентах выборов России. Будет господин Пасечник. А в Донецке что?
Ну, вероятно, будет господин Пушилин, скорее всего. Но все-таки в Донецке было поинтереснее, был какой-то элемент ну, скажем, политического процесса, политической борьбы, когда было выдвижение претендентов, были люди, которые, если в Луганске как-то это все ровно прошло, то в Донецке там были некие скандалы, скажем так, за которые сопровождали избирательный процесс, но все равно, ну, получается, Пушилин, да. Будет, скорее всего.
Формально, кто им противостоит? Он же не один, да, в избирательных
там,
списках?
Да, там как бы люди, которых имена даже называть смысла нет. Потому
не
что,
стоит, да?
Потому что, как бы, ну, они, как ноунейм говорят, для местного населения. И были такие, там, да, полевой командир Ходаковский, который там, ну, более-менее известен, которого не пустили российские пограничники на территории Донецкой области для того, чтобы он документы подал. Губареву сказали, бывшему народному губернатору, так называемому, о том, что он собрал недостаточное количество подписей, у него недействительные они были. Одного кандидата, который хотел заручиться поддержкой коммунистической партии, он пострадал в результате направленного взрыва. Игорь Хакимзянов, самопровозглашенный, скажем, министр обороны.
Тоже все пообедал, нет? Или другие?
Нет, он в офисе коммунистической партии пострадал, да.
А, простите, это коммунистическая партия, так называемая ДНР, да, или как?
Да, они, кстати, тоже находятся, это странно, с одной стороны, под давлением, с другой стороны, они тоже открестились от Хакимзянова и сказали, что он просто к нам пришел, и как бы мы не являемся его материнской структурой, он пришел просто попросить помощи нашей, но это не значит, что он с нами. Вот, поэтому поле зачищено, политическая реклама есть только, ну, есть и других кандидатов, но в основном только Пушилина. Он начал кампанию давно, он это делал, у него должность позволяла, его так называемая, исполняющего обязанности главы, он ездил по, одно время он ездил по всем городам.
Так называемого
городам.
Парламента, да, если не ошибаюсь? Или как
нет,
это?
Он был парламент, а теперь он исполняющий обязанности главы.
Ну, собственно, да, главы,
как бы исполняющий обязанности Захарченко, да.
Да, да.
И вот он ездил, собирал там отзывы людей по городам. Это все было похоже на предвыборный так, как бы тур. И все рычаги, ну, как власти условно у него. Но вообще, как бы я бы не зацикливался на его личности, потому что Российская Федерация все это финансирует, содержит, и он перед своим выдвижением ездил в Москву, встречался с Сурковым, якобы там ему сказали, что поднимут социальные стандарты на неподконтрольной территории советником президента Российской Федерации Вячеславом Сурковым, который курирует...
Владиславом, извините.
Который курирует вопросы Украины. И вот как бы он, скажем, назовем его местным распорядителем российской гуманитарной помощи и административной...
Он Сурков или он Пушилин?
Пушилин. Да, а как бы плюс там переводят уже всю промышленность окончательно под контроль крупной промышленности Внешторгсервиса, и мне трудно сказать, что останется там у этого главы, да, там, наверное, какие-то магазины будут под контролем, экономика в этом плане, и коммунальные службы, и... Ну, назвать его главой, да, как лидером, знаете, сепаратистов каких-то, тоже как-то язык не поворачивается. Получается, лидера сепаратистов донецких назначили в Москве лидером сепаратистов. То есть, как бы, нужно представить, что лидер, да, палестинцев куда-то поехал, его назначили где-то лидером.
Ну, это... Дмитрий Песков заявил, что, конечно, влияние России на вот эти территории, неподконтрольной Украине, есть. Но не надо его преувеличивать. Вот так сказал господин Песков. Ну, перед, наверное, этими выборами, так
называемыми. Не стоит и преуменьшать, потому что, учитывая разоружение вооруженных групп Захарченко, непонятно, кто
а
там...
А все же, все его люди...
Ну, там, насколько мне известно, кто-то там...
Все эти ташкенты, вот эти вот, кто остался жив после взрыва в Сепаре.
Зарплату, я не об этих людях, я там о всяких вооруженных формированиях при министерствах, на их гвардии. Они, часть из них без зарплаты сидит, часть там переводят в эти корпуса, но, в принципе, они как структура, как сила уже не существуют. И даже вот вы вспомнили о команде Захарченко, да, вот казалось бы, да, если они сепаратисты, да, и у них там есть свои структуры, и они независимы. Был у них лидер Захарченко, как говорили батя, да, там некоторые его сторонники.
Ага.
Была его семья, был
а,
его...
кстати, супруга как, вдова, она как, не принимает участие?
Честно говоря, она пыталась ездить после его убийства по воинским частям. Видно, это была часть какой-то технологии его команды по сохранению власти. Якобы вот сейчас люди взбунтуются, или я не знаю, что что они пытались в Москве показать, но это ничем не закончилось. Я говорю о том, что у них была группа, клан, условно, Захарченко, да, казалось бы, если они сепаратисты, они укоренены, да, в этом местное. Если выдернуть одного, то останется группа все равно, и она должна, и они должны были выставить своего кандидата как наиболее сильного, если у них есть клан, если у них есть преемственность. Но казалось, что вся эта, вот все эти страшные люди, да, там, Ташкент этот, который контролировал всю экономику, их не стало буквально за неделю. То есть после взрыва их вообще как сдуло оттуда всех. И мне кажется, это говорит о том, что все-таки там есть силы, которые действуют, которые гораздо сильнее представителей этих самопровозглашенных республик, которые вот могут сделать так, что их через неделю нет
всех. А может быть, ну, мы не знаем, это должно быть объективное расследование проведено, не силами, конечно, так называемой ДНР, там вроде какое-то расследование есть, еще пока с правого сектора никого там не поймали или уже поймали, но, может быть, если с политической точки зрения, может, потому и Захарченко ликвидировали, чтобы это все произошло далее, под выборы, под своих кандидатов.
Это сложный вопрос, я не могу ответить, да, причины назвать, я тоже не представитель правоохранительных.
Я к тому, смотрите, Виталий, вот, собственно, Захар, я сейчас оставляю за скобками все его деяния против Украины, это отдельный вопрос. Он был все-таки пытался быть самостоятельным перед Москвой? Или...
Ну, он был более самостоятельным, ага. Скажем, у него были возможности быть более самостоятельным, чем у Пушилина, вероятно, потому что пока он не сформировал свой клан. И, ну, каждый руководитель, да, даже коммунального предприятия, даже на подконтрольной территории Украины, он может быть самостоятельным, когда ему спускают директиву сверху, да, там, на праздник флажки вывести.
Ну, что все говорили, что Захарченко, да, это человек Суркова, ну, просто, ну, я не знаю, ну, хай бы бросит Чесноков этот, да, вот этот его политолог, ну, Сурковский, подождите, Новороссия, Малороссия, Малороссия, и тут уже Захарченко тут как тут это озвучит. Значит, не такой уже был он послушный, ну, Захарченко.
Понимаете, и насколько они там все контролируемыми, я не сидел в кабинете у Суркова и не смотрел за этим,
да? Конечно, конечно.
Но вот эти все вопросы, есть же масса других вопросов, экономические, военные, которые более важны на самом деле, чем идеологические заявления там о Новороссии или Малороссии, о строительстве, которые непонятно как решались, там непонятно как они обеспечивали вагоны для вывоза угля, там может быть масса причин для конфликта там с российской стороной, переделать их денежных потоков тоже, это же все остается сокрытым. А то, что там кто-то Малороссию объявил, одел китель, да, ордена, это как бы это видимая часть. Всего лишь. Там масса финансовых непосредственно всяких тем, из-за которых могли быть действительно конфликты, действительно настоящие, серьезные. Ну и плюс, возможно, пора уже что-то по этой территории принимать решение в Российской Федерации. Они решили все-таки наводить там какой-то порядок, либо, как они говорят, интегрировать ее максимально в российское поле, правовое, там, образовательное. И поэтому фигура Захарченко, она им была... Ну, не совсем, он больше для войны подходит, и учитывая, ну, возможно, у человека было другое мышление, да. Но тут тоже вопрос, зачем тогда убивать его, если можно как с Плотницким, чтобы он просто исчез.
То есть на сегодняшний день уже сколько прошло, уже немало времени после этого убийства Захарченко, до конца понять мотивы, кто более всего заинтересован был в этом взрыве, сложно, да,
ну, получается. Ну, таких людей, в них тысяча врагов, и тысяча версий можно построить, по каким причинам. Это произошло, да, я же как бы не Следственный комитет ДНР или как прокуратура, чтобы сразу назначить и увидеть, да, да, кто, да, его,
ну, собственно говоря... Ну, в любом случае, другой человек будет сидеть, и в Минске будет сидеть, да, получается?
Да, в Минске будет.
Вот, Виталий, переходим, да, сейчас не будем, конечно, прогнозы, ясно, что кого назначат, тот и победит, то есть, в данном случае, господин Пушилин в Донецке. Тот же Песков заявил, что, значит, эти выборы, в кавычках, якобы не противоречит минским договоренностям. Вот разве нет? Очевидно, что это же, ну...
Ну, понимаете, минские договоренности, они такие достаточно общие, поэтому каждый их трактует как ему удобно. Но там, да, написано в Минске выборы по украинскому законодательству.
Да-да-да, именно же об этом речь.
Да, в рамках, скажем, после там урегулирования и после там определенных действий со стороны украинской. Ну, тут все спорят относительно последовательности их реализации, поэтому каждая сторона апеллирует и видит, да, там, у них там причина, что якобы вот у них лидера убрали, им надо, чтобы власть там была какая-то, они так это обосновывают. Но, в принципе, да, это не совсем соответствует.
Ну, Луганск, скажи, Плотницкий давно уже благополучно, где он там сейчас в России обретается, Луганск же тоже решили провести выборы, что интересно, так получается?
Да, ну, так время подошло, уже 4 года прошло, и как бы пора пора, была инициатива, что интересно, в августе в начале еще общественное движение Донецкая Народная Республика заявило о том, что надо продлевать полномочия Захарченко на один год, там и совет этого, но вот эта инициатива была оборвана взрывом. Возможно, это были попытки Захарченко показать, что оставьте меня, пожалуйста, еще, потому что мне тут нравится и вполне комфортно. Но вот случилось то, что случилось.
Спасибо, Виталий. Напомню, номер прямого эфира, телефонный, эфирного телефона нашего 0800-300-403, мессенджер Viber 066-901-2434. Мы сегодня говорим о последствиях, которым приведут так называемые выборы, так называемых ЛДНР 11 числа, буквально послезавтра. И с удовольствием приглашаю к нашему разговору еще одного участника из Москвы, главного редактора ежедневного российского журнала Александра Рыклина. Приветствую вас, Александр Юрьевич.
Добрый день.
Александр Юрьевич, вот эти выборы, зачем это России? Ну, правда, мы же не будем, так сказать, рассматривать вариант, что вроде бы само ЛДНР решилось провести такое мероприятие.
Ну, нет, разумеется. Ну, более-менее понятно, зачем они России, потому что они как бы цементируют ситуацию. Они создают ситуацию статус-кво. России крайне важно. Кроме того, я думаю, в администрации президента прекрасно понимают, что на самом деле такого рода мероприятия, они в некотором смысле оказывают довольно существенное влияние на психологическую ситуацию, состояние психологическое самих граждан Донецка и Луганска, этих республик, потому что, ну, понимаете, люди живут уже какое-то время, 4 года, возникает так называемый стокгольмский синдром. Людям действительно начинает казаться, что они тут, что их власть каким-то образом их защищает, пытается создать им какие-то лучшие условия жизни, пытается оградить их от этих страшных оккупантов с Украины. Это все присутствует. Слушайте, 4 года назад, в 2014 году, я встречался с преподавателями Донецкого университета. Я вас уверяю, в Донецке. Я вас уверяю, уже там облсполком был захвачен, но власть еще формально была в руках Киева. Так вот, вы знаете, подавляющее большинство людей, там были и преподаватели, и студенты, никто из них не хотел никаких разрывов с Украиной. Никто, ни один человек. Вот на этой встрече там было тех 100, не высказывался, но время идет. Время идет. И поэтому я вполне могу предположить, что вот эта ситуация, она, конечно, тяжелая, она непростая. Конечно, эти выборы картонные, как любые выборы на территории России, разумеется. К выборам это никакого отношения не имеет. Но недооценивать их значение именно для жителей республики, мне кажется, со стороны Украины было бы несколько легкомысленно. Потому что, повторю, это важная пропагандистская история. Она давит людям на мозги, она создает фон. Поэтому мне кажется, вообще для Украины это первостепенная задача — пытаться доносить до людей Донбасса и до людей Луганска какую-то альтернативную информацию, пытаться показывать им, как дело обстоит на самом деле, рассказывать, что происходит. Мне кажется, это было бы крайне важно. Я не знаю, как с этим обстоит дело. И могут...
Ну, Александр Юрьевич, вот мы пытаемся. Радио «Донбасс Реалии», это вот наш сегодняшний эфир, в частности. И мы знаем, Донецка нас тоже слушают. Александр Юрьевич, смотрите...
Да. Ну, прекрасно.
Да, да, это дай бог.
Важно.
Да, Александр Юрьевич, смотрите. Ну, вот мы с Виталием Сизовым, гостем студии, уже обменялись как бы мнениями. И ваше мнение интересно по поводу того, в рамках, вот если рассматривать эти выборы, в кавычках, в рамках «Минского процесса», что это может... Может быть, козырь для России, или наоборот, теперь у Украины и западных партнеров, участников этого Минского процесса, есть козырь предъявить Москве, что вы делаете, это же грубое нарушение этих самых Минских договоренностей 2. Вот как вы считаете в контексте Минска?
Ну, мне кажется, совершенно очевидно, что Минские договоренности ни к чему не приведут, потому что соблюдение их, например, в части установление контроля над границей невозможно для России, и поэтому бессмысленно это обсуждать. С точки зрения пропаганды, понимаете, конечно. Нам сейчас предъявят, я читал, что СБУ Украины уже знает результаты этих выборов. Мне кажется, что в некотором смысле глава Донецкой области и Донецка на Грицака может обидеться, потому что он луганскому начальнику дал больше, чем ему, да, там процентов на 10, кажется. Но, понимаете, это все, в общем, для всех очевидно. Я думаю, что для самих жителей Донецка и Луганска очевидно, что эти выборы никакого отношения к реальному волеизъявлению не имеют. Другое дело, что, может быть, сегодня состояние умов таково в республиках, что, в общем, люди уже это принимают. Они как бы исходят из того, что, ну да, мы живем вот в полувоенных или военных условиях, и надо с этим мириться. Вот важно очень, мне кажется, я повторю, наверное, но важно очень вот как-то это состояние умов разрушать, а пытаться объяснить людям, как дело обстоит на самом деле, и что на самом деле может послужить для будущего этих территорий и для людей, которые там проживают, и для их детей. Что же касается Кремля, то, по-моему, ну, есть выборы отменить. Мне кажется, огромной роли это не играет. Конечно, совершенно очевидно, что все результаты уже согласованы с Кремлем, и 65%, 55% не имеет никакого значения. Если это будет сфальсифицировано, как было сфальсифицировано в Крыму, или на первых же выборах на этих территориях, которые прошли, по-моему, осенью 2014 года, да, были 4 года назад, правильно?
Был так называемый референдум. А насчет выборов, Виталий, были выборы, как так называемые, тогда?
Тогда были, в 2014 году, когда Захарченко в первый раз выбирали, ну, как имитация избирательного процесса, потому что избирательных участков было открыто гораздо меньше, чем обычно проводится, ну, когда стандартно, да, в довоенной ситуации, и там реально трудно установить, сколько действительно туда людей пришло. Ну да, тогда они вот провели. Плюс они тасовали после этих выборов свой совет не совсем по тому закону, по которому они декларируют. То есть легитимность их не то, что... Ну, они нелегитимны, да, это некий политический процесс.
Спасибо, Виталий. Александр Юрьевич, смотрите, хорошо. Минский процесс вы оцениваете, мягко говоря, скептически. А как вы считаете, ну, этого никто не знает, кроме господина Путина, но если вот проанализировать его последние, вот, ну, не последние, за несколько месяцев действия насчет Донбасса, вот эти все рекомендации Украине с уст Владимира Путина, избежать силовых действий, некоторые другие моменты, то, что заявляет господин Чесноков, как бы говорящий, так сказать, то, что мог бы сказать господин Сурков, ну, и так далее, и так далее. Чего может хотеть Россия вот в дальнейшем в плане Донбасса? Ну, понятно, дождутся в Кремле результат выборов в Украине, президентских, парламентских. А далее что? На ваш взгляд.
Вы знаете, я думал над этим, и мне кажется, что никакой дальносрочной политики в этом смысле у России не существует. Россия, мне кажется, действует совершенно ситуативно. Она уже, в общем, более-менее руководство России осознало, что без каких-то радикальных политических изменений, каких-то серьезных, действительно серьезных шагов внешнеполитическая ситуация корректирована быть не может, что санкции не отменят. Поэтому, ну что ж, ну да, Россия будет тащить эту историю столько, сколько выдержит. Я думаю, что ситуация там будет маргинализовываться постепенно, потому что денег у России все меньше и меньше, вкачивать страна туда не сможет в тех объемах и количествах, как она это делала до сих пор. Сами они там зарабатывать, конечно, не научатся, да и что они там могут заработать. Поэтому я не думаю, что у России какая-то дальносрочная политика в смысле того, как ей реагировать на ситуацию в этих двух украинских областях. И поэтому она будет действовать, исходя из каких-то внешнеполитического контекста. Вот какая ситуация будет возникать там в взаимоотношениях и с миром, и с Украиной. Ну, вот так она и будет действовать. Шантажируя, провокации, вот большего числа войск, вывод какого-то числа войск. Вот эти качели, мне кажется, будут качаться туда-сюда. Непонятно сколько. Непонятно сколько. Я не вижу перспективы, которая привела к тому, что в рамках действующего в России политического режима ситуация в этих двух областях могла бы поменяться, если, конечно, Украина не начнет какие-то серьезные военные действия, Ну, тогда все может быть по любым сценариям.
Александр Юрьевич, а Россия может начать активные боевые действия? Ведь вы сами говорите, денег все нет, ну, все меньше и меньше. Я нет, процитировал господина Медведева. Пенсионная реформа, никто же от нее не отказывается, еще НДС будет расти. И такие настроения уже тут видно за оппозиционных лидеров по регионам России голосуют на выборах губернатора, хотя пытается власть, конечно, это все уже дезавуировать. Может быть, тут опять маленькая победа, не очень уже маленькая, правда, да, но победоносная война пригодится России Путину на Донбассе, нет?
А, ну, то есть, куда воевать? Харьковская область, Днепр брать?
Ну, хотя бы весь Донецк, Луганск вернуть, все, там же только половина контролируется.
Ну, знаете, это же сразу, уже все более-менее понимают, что Украина не та, что в 2014 году. Что тут могут возникнуть серьезные проблемы. Ну, там же все-таки как более-менее профессиональные люди сидят, они же как-то оценивают риски. Ну, не получится так. Тогда-то не получилось. Тогда-то не получилось.
В 2014 году, в 2014 году, да, вы имеете в виду. Да.
Ну, в 2014 году, конечно. Ну, очевидным образом, что изначальный план был все-таки не ограничиваться вот этими двумя кусочками, да, двух областей. Ну, конечно, рубился Путин к Крыму, но это же более-менее очевидно. Но это, и это... Притом, я не сомневаюсь, это была задача минимум, а задача максимум, конечно, формулировалась как разрушение украинской государственности в принципе. Ну, как получится. Но то, что нужно было прорубить туда вот через области Крым, это очевидно. Весь Азов должен был стать российским. Ну, никогда не получилось. А сейчас уже тем более не получится. Поэтому я не думаю, что как-то они всерьез рассчитывают на военную силу и решать эти проблемы с помощью российской армии. Мне кажется, что ну, такие планы были бы совсем безумными и какими-то совсем нереальными.
Спасибо, Александр Юрьевич. Спасибо за участие в нашем эфире. Я благодарю Александра Рыклина, главного редактора российского издания «Ежедневный журнал», за участие в программе «Радио Донбасс Реалия». Возвращаясь к разговору с гостем студии Виталием Сизовым. Виталий, вот то, что господин Рыклин сказал у нас, очень все-таки важна реакция. Какие бы это фейковые выборы 11 числа не были, так называемые ЛДНР, все-таки важна реакция Украины. Должна быть какая-то, по его мнению. А вы как считаете, Виталий? Может быть, Украине, собственно, ничего не надо делать, только дискредитирует лишний раз Россию такие выборы.
Ну, по-моему, насколько я понял, человек говорит о том, что реакция в плане разъяснять людям на неподконтрольной территории об этих выборах, а не реакция какая-то там.
Ну и такая, да.
Санкционная, да, такая.
Да, да, да. Достучаться до жителей этих территорий.
Достучаться, возможно, ну как, надо не только, надо постоянно поддерживать контакт с этими людьми и давать понять им, что Украина – это их государство, которое им протянет руку помощи, поможет всегда, и на которое они могут рассчитывать. Но, к сожалению, сегодня я читал некоторые заявления главы Службы безопасности Украины, главы Совета национальной безопасности и обороны Турчинова о том, что те, кто будут участвовать в этих выборах, они там, да, там совершают какое-то уголовное преступление, участвуя там, якобы какая-то то ли фиксация идет, то ли... Вот, в общем, ну, они напоминали об ответственности за участие в избирательных комиссиях и за участие в этих выборах. Ну, на мой взгляд, это очень, ну, на мой взгляд, не своевременно, потому что, получается, выборы в ДНР признают, да, не признают США, не признают Европа, не признают украинская власть, но признает СБУ и признает Совет национальной безопасности и обороны и напоминает об ответственности за действия, которые не производятся не в правовом поле, вообще, ну как, не имеют юридических последствий. То есть, некие действия без юридических последствий. И таким образом, напоминаю об ответственности за эти действия, которые не несут никаких, ну, они как бы ничтожны. Для украинского законодательства их последствия ничтожны, как, в принципе, для международного. Но напоминают об ответственности тем людям, которые там, да, под давлением либо сидят в этих комиссиях избирательных, как всегда. Ну, вы знаете, как выборы проводятся везде и в Украине. Там,
бюджетники.
Учителя, да, школа, да, директор школы, глава комиссии, учителя.
Да, да,
это как бы не говорит о том, что они какой-то преступный замысел. И это очень удивительно, да, там, смотреть со стороны силовых органов, которые как бы самоустранились в начале этого конфликта из Донбасса в первые месяцы, говорить о том, что вот теперь мы вас найдем, и вот вы там в тылу остались, где-то у боевиков, вы вот должны проявить гражданский героизм. показательно. А если вы его не проявите, то значит вы совершили уголовное преступление. Потому что я помню прекрасно.
А вы донечане, напомню, кто еще не знает. Да.
Областное управление СБУ - это огромное здание с огромными ролетами такими. Массивными.
Когда вам пришлось покинуть ваш родной
массивными.
Город?
Массивными. В 2014.
Да, понятно. Но это, это уже в мае было?
Нет, это где-то в апреле.
В апреле. Но вы видели мартовские события?
Я видел, как штурмовали это здание. Это было, последствия. И там были огромные, но не могли его открыть протестующие 50 человек. То есть открыли его, скорее всего, какие-то сочувствующие, либо сотрудники.
В Луганске, в СБУ тоже начиналось, в Луганске,
да,
там оружие.
Потому что, получается, какие-то там кто-то, то есть, или им кто-то помог изнутри, ну, то есть, а теперь, да, отвечаете за это, да, там, простой бюджетник, который где-то сидит, что-то там подписывает, и роль его во всех этих событиях ничтожна, но вот он должен помнить об ответственности.
Виталий, смотрите, еще важный момент, вот то, что господин Рыклин, ну, это известный момент, действительно, в начале, вот когда и выборы еще в Донецке, естественно, далеко не все донецчане, луганчане хотели в Россию, отнюдь нет, не было такого, и, очевидно, собственно, это и привело к тому, что Путин не смог взять весь Донбасс, только прямым участием вооруженным уже это осуществилось частично.
Я думаю, тут что-то говорил наш спикер из Москвы, что он, мне кажется, на мой взгляд, ну, это мое мнение.
Да, конечно.
Мне все-таки кажется, что Россия имеет долгосрочную стратегию в отношении Украины. Украина – это всегда ее подбрющая, всегда ее какая-то ближайшая страна. Поэтому я считаю, что они не только...
Виталий, сейчас вы об этом скажете, я просто хотел вернуться к Донецку. Смотрите, как вы считаете, конечно, многие, как и вы, например, ваши коллеги, друзья, вынуждены были покинуть Донецк. Остались те люди, которые остались. Многие вынуждены и так далее. И вы абсолютно правы, что нельзя всех там называть предателями и так далее. Ни в коем случае. Но все-таки пропаганда российская делает свое дело. Пятый год войны уже очевидно. Огромный уже... Ну, не огромный, не огромный, большой срок. Вот эти люди, которые там остались, они действительно, они уже, как говорит господин Рыклин, стокгольмский синдром уже срабатывает или нет?
Ну, то, что мы данные, которыми мы располагаем, а это исследование компании GFK, которая проводила там телефонный опрос в 2016 году и личное интервьюирование в 2018, ну, то есть, ну, в конце, там, когда Vodafone не работал, они вынуждены были лично проводить эти, и они, эти опросы, они, в принципе, не совсем релевантны, потому что один по телефону, один лично, но... А по Луганску и в Донецку в целом показывают тенденцию о том, что людей, которые не против реинтеграции в децентрализованную украинскую, да, тело, украинское государство, их большинство.
При так называемой федерализации,
нет,
да?
При децентрализации, при то, что происходит в Украине.
А, если... в нынешнем, да. Без всяких вот этих, чтобы не было какого-то автономного там,
да,
образования.
Да, таких людей порядка, да, там, 60-70...
Сейчас даже.
Сейчас, да, 60-70%. Сокращается, да, я согласен, людей, сокращается количество людей, у которых... находятся на крайних полюсах, да, там по Донецку, тех, которые ни в коем случае не хотят реинтегрироваться в Украину, их 27%, а было их там около 30%, и тех, которые однозначно хотели бы там, да, вот в Украину, да, их тоже немножко меньше стало, я точно сейчас цифру не скажу, но тех, кто, в принципе, не против, и при условиях определенных тоже не против, их порядка 60%.
Какие же это условия, если не федерализация? Какие
децентрализация.
Же децентрализация.
И все, и как бы какое-то непреследование, вероятно, ага.
То, что они
там... Там условий в вопросах не обсуждалось. Ага. Ставился вопрос, вы не против, в принципе, это нормально, когда... Люди не хотят жить в подвешенной ситуации.
Я хочу понять, смотрите, в чем отличие между теми, как вы говорите, крайними, которые в любом случае за Украину, и вы не против. В чем же между ними грань?
Грань, ну, возможно, люди устали. И то, что говорил спикер, 4 года пропаганды, они не видят особых подвижек со стороны украинского государства по решению их вопросов, да, связанных с социальными выплатами. Возможно, они не видят должного уважения ввиду своих... историко-культурологических потребностей, они не видят, что их права защищены, учитывая, да, там, правый уклон нынешнего правительства и некоторые вопросы касательно языковой и идеологической политики.
Вы имеете в виду в Украине?
В Украине, да. Возможно, поэтому. Я не знаю, это может быть комплекс причин. А то, что говорил спикер, то мне кажется, почему Россия ждет этих выборов? Она может вполне ждать и следующих выборов.
Да, я хотел, чтобы продолжить то, что вы уже начали говорить. Виталий, все-таки вы видите, ну, анализируете, видите, что все-таки есть долгосрочный какой-то подход. Ну, и у Москвы в отношении Донбасса.
Ну, я считаю, в отношении Донбасс интересует Москву в контексте Украины широко. Их интересует Украина в целом. Да, и поэтому надо смотреть на ситуацию в комплексе. Этот военный конфликт, просто как удерживать Украину в орбите влияния с помощью него. Поэтому, а то, что он говорил, что там этих выборов ждут, а мне кажется, ну, это мое личное мнение,
конечно,
они могут ждать и следующих выборов, потому что, несмотря на то, что там, он говорит, деньги заканчиваются, но все-таки они финансово устойчивее
Россия,
да, выглядят, чем да, та же Украина, и по некоторым экономическим показателям они еще достаточно крепки и вполне могут ждать, да, там, когда один парламентский цикл пройдет, второй в Украине. Плюс мы все видим, да, там определенные политические силы, которые получают новое дыхание на территории, да, ну, участвуют в украинском политическом процессе. Я не говорю не о подконтрольной территории, потому что если рассматривать долгосрочную перспективу, то нет ничего невозможного. Если мы видели, да, там, как в Грузии после войны, несмотря да, на боевые действия, победил политик, который считается... Да,
Бензина Иванишвили.
Я не знаю, как да, пророссийский, он не пророссийский, но, по крайней мере, с шлейфом, да, таким, что якобы он да, какой-то более лояльный.
И Саакашвили потерял свои позиции,
да,
конечно.
И поэтому ситуация, когда у людей есть ресурсы, они их готовы вкладывать, да, почему бы им не подождать, просто учитывая внутренний да, хаос, который в политическом плане некоторые, и разочарование, которое в Украине происходит. Мы же видим, что да, все парламентские партии, да, там, условно, партии, которые пришли на плечах Майдана к власти, у них сейчас рейтинг не у кого-то там да, выше 10% колеблется кое-как. Да, там у Тимошенко одной немного.
То есть время работает на Россию, да?
Время, я не говорю, что оно работает, оно вполне может работать.
Может
я
работать.
Бы сказал, разочарование работает на Россию среди людей, потому что те же да, там, исследования другой нашей организации «Детектор Медиа» украинской когда-то показывали, что количество людей, которые да, там, разделяют некоторые, как они называли, организация это называла пророссийский нарратив, да, там, которые думают, что там, Майдан – это государственный переворот и прочее, их на юге Украины даже после отключения российских телеканалов на несколько процентов стало больше. И это разочарование играет. И те да, убийства некоторых активистов, которые идут, и позиция власти непонятная по этим...
Катерина Гандзюк, например,
или... Ну, не хотел бы назвать конкретно, но даже это, да, как себя... Ну,
свежий просто.
Да. Как человеку, который верил, да, да там, в события, которые...
То есть никакого Дмитрия Киселева не надо
в 2014 году, да, как он должен смотреть на прокурора,
который... Я прошу прощения, Виталий, я вас перебиваю, потому что у нас есть слушатель, все-таки хочу, да, пожалуйста, вы в эфире, имеете возможность сами задать свой вопрос гостю студии Виталию Сизову или высказать свое мнение. Пожалуйста, в эфире, только не забудьте представиться.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я звоню с оккупированной территории, Луганская область. Значит, по поводу выборов я хочу сказать. Значит, здесь у нас, как сказать правильно, люди уже не хотят идти на выборы. Вот. Хотя люди тут привлекают висят на магазинах там уже этих самых участков выборов, значит, висят и продукты питания там на 6-7 рублей дешевле, вот. Но по, там, допустим, сахар 30 рублей, хотя он стоит, допустим, 45, вот. 30 рублей килограмм, 2 килограмма в руки, окорочка, 2 килограмма в руки, в магазине они стоят 112, а так по 106 рублей, вот. Даже бабушка читала, там, говорит, вот это начало плеваться, вот это людей довели, говорит, я не пойду, говорит, на эти выборы, потому что я ходил на эти выборы, тот наворовался Плотницкий и ушел, короче, убежал. А мы теперь опять остались, а я не пойду на выборы. Так что такое настроение, что люди не хотят идти на эти выборы. Плюс еще привлекает тем, что на Лугаком будут пополнять по 100 рублей телефон, короче.
Спасибо вам, спасибо, это мнение. Кстати, вот, Виталий, еще успею.
Основной,
а можете прокомментировать,
основной
конечно.
Основной вызов для них – это явка, явка. Им надо показать явку, а явку тяжело показать, когда люди...
А что, написать, нет, добавить, ну, если
на
будет
бумаге
маленькая...
им не нужна, им нужна явка, чтобы люди видели, что идут кто-то по улице, идут голосуют для этого, и количество участков меньше. Есть, вероятно, будут и показательные участки, но все равно, если... будет абсолютная пустота на улицах, это огромный удар по легитимности. То есть, кто эти люди? На каком основании они сидят в здании областной государственной администрации и управляют этой территорией? Кто их назначал? Кто, перед кем они отвечают? И это потенциал большой, протестный. Вот именно явка. Явка покажет этот потенциал.
Еще на один вопрос, Виталий. Вот Иван Иванов в трансляции нашей программы «Радио Донбасс Реалии» на YouTube-канале, он утверждает, Иван Иванов, получается, что не инкорпорирует оккупированной территории ОРДЛО выгоднее Украине, чем некие образования в составе Украины, навязанные России с особым статусом. Вот, вот то, что мы начали говорить по результатам опросов.
Мне я не, связи не очень уловил.
Ну, насколько я понял, опросам, насколько я понял, смотрите, то есть
он имеет в виду, вы поняли, минские договоренности, они общие, и тут вопрос, как их реализовывать. Поэтому их по-разному можно и со статусом, и без статуса, но это они могут работать в пользу Украины. Это как ты их пропишешь и как ты их реализуешь. А говорить там огульно, да, что мы там кого-то инкорпорируем, какие-то там анклавы, и вот они априори все плохие, если мы вот их инкорпорируем таким образом, то это тоже как бы не выход. Надо искать дипломатическое это решение в интересах, да, общества, в интересах Украины, в интересах спокойствия гражданского, и чтобы не наступать, да, на горло национальным интересам. Но какую она форму примет, это другой вопрос, да. Но любой метод нельзя откидывать на основании того, вот, что он все априори, вот это все это плохо, это нехорошо. Если даже, если нам, да, допустим, отдадут границу, если туда зайдут миротворцы, если там будет временная администрация, и ценой этого, да, там будут какие-то политические решения, то, возможно, это достаточно, да, там пространство для компромисса, если там действительно будет международная администрация.
Но не федерализация, согласитесь, Виталий.
Я не знаю, что имеет в виду под словом федерализация, потому что поговори с одним человеком, он скажет одно, поговори с другим, мне тяжело комментировать федерализацию. Что
это очень важная отдельная тема.
Тут вопрос,
тема,
как,
да,
как остальные регионы, хотят они этого, не хотят. Это очень сложный вопрос.
Да. Я очень благодарен Виталию Сизову. К сожалению, должны завершать наш разговор. Еще поговорим о том, что может быть далее после этих так называемых выборов 11 ноября на территории ОРДЛО. Спасибо.
В истории с так называемыми выборами на Донбассе любопытно то, что Кремль стал заложником собственной гибридной дипломатии. Ведь если посудить логически, предмет всеобщего возмущения отсутствует как таковой, об этом пишет «Деловая столица». Газета отмечает, Россия, как все прекрасно знают, не признавала государственность так называемых ДНР и ЛНР, и в ближайшее время такое признание в планы Кремля явно не входит. Тогда как можно признать или не признать выборы в непризнанном государстве? Если так называемые ДНР и ЛНР для России де юре не существует, то не существует и никакой деятельности, которую эти анклавы осуществляют, в том числе и выборов. В Украине, например, никто ведь не задается вопросом, признавать или не признавать выборы в Косово. Подробнее в статье «Поймать Путина за язык». Военный эксперт Алексей Арестович в интервью сайту «Апостроф» заявил, что на Донбассе столкнулись два сценария. Первый – это миротворческая миссия, которую продвигают коллективный Запад и Украина. Второй сценарий – расчет России. Состоит он в том, что Россия устроила войну на Донбассе, чтобы обменять ее на Крым, а войну в Сирии, чтобы обменять ее на Донбасс с Крымом. По мнению Арестовича, пока им удалось только с Крымом, и они пытаются спихнуть Донбасс Украине, чтобы он стал для нее бременем и началом федерализации с особым статусом русским языком и народной милицией. Как утверждает эксперт, так называемые выборы в ОРДЛО являются частью реализации второго сценария. Это будут уже вторые выборы после начала конфликта. После третьих или четвертых таких выборов уже будет якобы воля народа. При этом Россия знает, что Запад чувствителен к вопросам демократии. То есть это попытка легализовать группировки в глазах Запада. Подробнее в материале «Россия мечтает запихнуть Донбасс назад в Украину». Даже если Москва согласится на миротворцев на российско-украинской границе, стоит обратить внимание на то, какие страны выразили желание участвовать в миссии. Об этом пишет газета «День». Издание отмечает, что сейчас изъявили желание участвовать такие страны, как Сербия, Беларусь, Финляндия, Швеция, Австрия, Турция. Из этих шести стран четыре однозначно будут играть не на украинской стороне. По мнению авторов статьи, Беларусь де-факто является полузависимым государством, которое находится под контролем России. Пророссийская позиция Сербии известна давно. Министр иностранных дел Австрии недавно пригласила Путина на свадьбу. Финляндия и Швеция весьма осторожны в отношении России. Идея же привлечь к миротворческой операции еще и военных африканских стран крайне нереалистична. На Донбассе зимой очень холодно, и африканцы вряд ли будут высовывать носы в мороз. Так будут ли такие миротворцы действительно миротворцами? Подробнее читайте в статье.
В Лисичанске открылись бесплатные курсы по изучению английского языка для детей. 20 школьников в течение 2 лет будут улучшать свои знания английского, а также знакомиться с культурой Америки. Оплачивает обучение правительство США. Программа направлена на детей, которые демонстрируют хорошую успеваемость в школе, но чьи родители не могут оплатить обучение английскому у репетиторов. Подробнее в материале моего коллеги Алексея Виноградова.
Tell me. Среди 21 участника программы в Лисичанске 14-летний Рамин Рашиди рассказывает, что о возможности походить на бесплатные курсы по изучению английского узнал от учителей. Решил себя попробовать, составил резюме, рекомендационный лист и сделал плакат с рассказом о себе. Сегодня получил сертификат на обучение.
Ну, в общем, мне просто было раньше лень делать английский, а потом я уже со временем понял, что он нужен и стал учить, но как-то не очень выходит. Рассчитываю научиться хотя бы переводить, чтобы путешествовать.
Полный курс по изучению английского языка рассчитан на 2 года. Занятия будут проходить по 2 часа 2 раза в неделю, рассказывает учитель английского Ангелина Вардова. Она и еще один учитель будут вести эти занятия. Они прошли специальный отбор, который проводился посольством США в Украине. По словам Ангелины, предложенный детям курс отличается от школьной программы.
Він дає більш поглиблені знання з англійської мови. Не тільки з мови, а ще ми будемо вивчати культуру Америки. Це дасть дітям можливість отримати кращу роботу в майбутньому, а мабуть ще спонукає їх відвідувати країни за кордоном.
Організувала курси посольства США в Україні через програму Access. По словам аташе в вопросах обучения англійському языку посольства США Джона Сильвера, программа работает в Украине с 2009 года. Сейчас такие курсы проходят в 19 городах Украины. Треть из них – населенные пункты на востоке страны. На обучение каждого студента выделяется по $1000.
Мы ищем будущих лидеров в Украине. И программа Access работает для того, чтобы сформировать таких лидеров для Украины.
В Лисичанске занятия будут проходить в учебно-воспитательном комплексе «Гарант». Большинство детей, попавших в программу, учатся в этой школе. Но есть и представители других учебных заведений города. В Луганской области, кроме Лисичанска, бесплатные курсы по изучению английского языка также проводятся в Северодонецке и Старобельске, а в Донецкой области – Славянске и Краматорске. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс.
Русский не имеет собственности. Все, что есть в мире, территории, культурные артефакты, идеи или уже принадлежат ему по святому праву святости русской земли, или случайно оказались не в тех руках. Третьего не дано. Все культуры вторичны, и одна только святая Русь первична. Все, что было до нее, на самом деле было после, а потому можно взять чужое и объявить своим. Хоть Крым, хоть Зета, хоть и Содом с Гоморой, где наша не пропадала. Владимир Арофеенко. Долгота дней.
Запомни эту страницу.
Ну а заканчивает нашу программу выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан и представительница программы развития ООН в Украине АСНФ Алу Брани сегодня в Киеве подписали соглашение по поддержке Востока Украины на 25 миллионов евро. По словам Лу Брани, помощь прежде всего направят в сферы децентрализации и местного управления. Особое внимание уделят инклюзивным и качественным медицинским услугам. В прошлом году Евросоюз уже выделил дополнительно 18 миллионов евро на гуманитарную помощь пострадавшим от конфликта на Востоке Украины. В Северодонецке жилые дома и несколько учебных заведений, которые обслуживает Северодонецкая ТЭЦ, остаются без отопления. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. По данным ведомства, «Нафтогаз Украины» не подает природный газ в котельные ТЭЦ. В горсовете заявляют, что среднесуточная температура воздуха в городе не превышает 8 градусов тепла. Население активно пользуется электроприборами для обогрева. Ситуация уже вызвала перенапряжение электросетей. Также отмечается, что обстановка в системах электроснабжения города остается нестабильной и может привести к чрезвычайной ситуации государственного уровня. Также сложные чиновники называют ситуацию с отоплением в городах Горное и Золотое. Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ впервые зафиксировали заминированные деревья на оккупированной части Донецкой области. Об этом говорится в отчете миссии. По данным ОБСЕ, примерно в 1,5 километрах к западу от населенного пункта Верхнешироковская, бывший Октябрь, наблюдатели зафиксировали мину, прикрепленную к дереву на высоте около 1,5 метров над землей. По оценке наблюдателей, это противопехотная мина, оснащенная электронным детонатором. Члены патруля не увидели предупредительных знаков о минной опасности в районе возле мины. Туман ожидается на территории Донецкой области ночью и утром 10 ноября, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. По данным ГСЧС, из-за тумана видимость будет составлять 200-500 метров. Ухудшение видимости может привести к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода. В воскресенье ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 1 тепла, днем от 3 до 5 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реали». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанциях «Голос Донбасса», «Пульс» и «Громадское радио» на следующих частотах. В городе Мариуполе 88 FM, Авдеевке и Донецке 95,7, Северодонецке, Лисичанске, Рубежном 88,2 FM, Славянско-Краматорске 94, Волновахе 103, Счастье 95,7, Старобельске 106, Сватове 103,5, Покровске 99,6, Мегагерц, Марьинка и Красногоровке 95,3 FM, Бахмуте 90,4 FM. Ну и, конечно же, все выпуски и сюжеты нашей программы имеете возможность найти в интернете. До встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».